è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рад представить Вера Гранцева, кандидат политических наук, преподавательница Института политических исследований в Париже, Science Po. Здравствуйте, рад.
Здравствуйте, Владислав.
Мы говорим о влиянии России в мире, то, что называется «мягкой силой» с подачи одного из исследователей. В частности, об одной бюрократической структуре поговорим, которая специально для этого существует, Россотрудничество. И у нас есть повод. После того, как над Грозным был сбит системой ПВО гражданский самолет азербайджанских авиалиний, а мы можем утверждать почти наверняка, что это так и было, бортаварийно сел в Актау, в Казахстане, с тех пор между Баку и Москвой ухудшение отношений. И коротко, этот диалог можно описать так. Москва в размытых выражениях говорит, что сожалеет насчет произошедшего. Баку прямо отвечает. Довольно резко. Примите ответственность. Скажите, что это именно был за инцидент. Извинитесь. Заплатите компенсации для, будем честны, неравноправных отношений между Россией и многими другими странами, бывшими частью Советского Союза. Это считается резким тоном. Хотя, в общем, довольно нормальные требования для равноправных партнеров были бы. Из последних новостей Азербайджан в рамках вот этой дискуссии, этого резкого диалога, заявил о закрытии в Баку русского дома. И формально то, что сказал МИД, это связано с тем, что документы для российского центра не были оформлены, юридическое лицо не зарегистрировано. Есть еще и неформально транслируемая причина. Мы не хотим влияния Москвы, в том числе присутствия разведки. Так это можно сформулировать. Это неофициальная версия. Скорее, то, что говорят через медиа, в силу специфики Азербайджана, их трудно назвать независимыми. И вот как дословно это сформулировано в заметке азербайджанского информационного агентства «Репорт». Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела, вне зависимости от того, откуда оно исходит. Свидетельством также является и то, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID, причем еще до инаугурации президента Дональда Трампа и его последующего решения о ликвидации данной структуры. Прямая речь. Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организации носит откровенно разведывательный характер, отмечают источники. Конец цитаты, конец этой заметки, фрагмента из этой заметки. Случай Азербайджана не единственный, если говорить про русские дома. Эти проекты Россотрудничества столкнулись с проблемами в Европе после начала Большой войны. В Берлине была довольно громкая история. Там говорится, что эта структура Россотрудничества, поскольку под санкциями, не может присутствовать в германской столице. В Париже сейчас есть трудности, и дипломаты российские говорят, что нам не дают оплатить счета коммунальные, по сути, не дают работать. Это недопустимо. Предлагаю про все это сейчас поговорить. Извините за это длинное вступление. Мне показалось важным его сделать. Давайте общий вопрос. Как формально, бюрократически оформлено культурное, вот это, мягкой силы влияние России в мире? И верно ли говорить, что нужно тут точно зафиксировать три структуры Россотрудничества, русские дома и другие инициативы, связанные с этой организации, и пару фондов. Вот к фондам, наверное, потом нужно прийти.
В принципе, да, конечно, правильно говорить, что Россотрудничество — это основной институт мягкой силы Российской Федерации. Действительно, потом были созданы и некоторые фонды, на самом деле, даже предшествовали созданию Россотрудничества в нынешнем его виде. Сейчас я вернусь к этому. Но Россотрудничество остается именно главным подчиненным Министерству иностранных дел, агентству, которому поручено и которое было создано для того, чтобы как раз реализовывать российскую мягкую силу. На самом деле, Россотрудничество — это не какая-то инновация, это продолжение того, что делал Советский Союз еще в свои времена, то есть в 20 веке. На самом деле, первые такие представительства Советского Союза были основаны еще в 1925 году. Тогда это называлось Всесоюзное общество культурной связи за границей, ВОКС. Потом они там были преобразованы в 1958 году, и уже в новое время, в предсоветский период России, в 1994 году эти центры были названы Росзарубежцентр, и, соответственно, они также продолжали работать часто на базе того, что было в Советском Союзе еще создано. Россотрудничество в нынешнем виде, оно было создано в 2008 году, как отреформированный Росзарубежцентр. И действительно, при нем были основаны, ну, точнее, продолжены центры российской науки и культуры за рубежом. И основная его цель была реализация мягкой силы. Другое дело, что не совсем было понятно, что именно эту мягкую силу включалась в Российской Федерации в 2008 году, и даже сегодня это все достаточно расплывчато. Но, тем не менее, вот если брать формально, Россотрудничество занимается 5 направлениями. Первое — это продвижение российского образования и культуры. Второе — это продвижение русского языка. Третье — поддержка соотечественников за рубежом. Четвертое — содействие международному развитию. И последнее, что, мне кажется, было добавлено недавно, потому что раньше я не видела этого, это историко-мемориальная деятельность. То есть это как раз продвижение нарратива о вкладе советского народа во Вторую мировую войну, в победу над гитлеровской Германией и другие значимые с точки зрения Российской Федерации вклады русского народа и всей страны в разные международные большие события. Получается, изначально оно было создано как не только агентство по мягкой силе, да, но и по содействию, взаимодействию с российскими соотечественниками. Это тоже очень важная тема, которая в России в 90-е годы мало реализовывалась, а последние годы стала таким флагманом. Мы знаем, что под флагом защиты соотечественников именно через Россотрудничество реализовывались очень многие проекты, которые очень часто были далеко не мягкой силой, а жесткой силой, когда под предлогом защиты соотечественников Российская Федерация скорее пыталась воздействовать на внутреннюю политику других стран, зачастую их дестабилизировать, больше разделять, вносить такие очень деструктивные нарративы и стараться расшатывать внутриполитическую ситуацию.
Вы сказали, что Россотрудничество имеет институциональные советские корни, и они сами, да, упирают тоже на эту преемственность. Кажется важным зафиксировать, когда российское путинское государство вот в этом путинском изводе понимания своего внешнего влияния вдруг осознало, что это самое влияние нужно. Как это случилось? И, опять же, мы живем в некоторой системе двоемыслия, когда государство говорит одно, а мы каждый раз и совершенно не напрасно, к сожалению, надо признать, ищем настоящие причины, чего они хотели в самом деле. Не могли бы вы это описать?
Да, это хороший вопрос, поскольку действительно именно в теме мягкой силы это очень ярко проявляется, вот это действительно двоемыслие. Формально одна тема предлагается и развивается на официальном уровне, а фактически имплицитно развиваются другие нарративы и используются на самом деле другие инструменты для совершенно других целей. На самом деле российская мягкая сила как тема появилась в Кремле уже в начале 2000-х годов. Я как исследователь разделяю вот последние 20 лет развития мягкой силы в России на 3 периода. И здесь это, скажем так, тема для дискуссии. Я знаю, что есть те, которые со мной не согласны, и это замечательно для науки, когда есть спор, когда есть дискуссия. Но я считаю, что, в принципе, можно разделить вот российскую мягкую силу с момента, когда она появилась в официальном дискурсе Кремля, то есть 2004 года примерно, на 3 периода. Первый я называю это период взлета мягкой силы России, это период 2000-2007 год. Второй — это период институционализации, формализации этого направления. Это где-то с 2007-2008 года, вот как раз когда появилось Россотрудничество и фонд «Русский мир», до 2013-2014 годов. И последний период, который я называю падение российской мягкой силы, по очевидным причинам, с 2013-2014 годов. Многие считают, что в России никогда не было мягкой силы. Изначально это было скорее инструментом давления, манипуляций, всяких психологических информационных кампаний против других стран. Другие, у меня есть коллеги-исследователи, которые считают, что наоборот, у России есть мягкая сила, даже до сих пор это мягкая сила. Вот я в этом дебате занимаю позицию, которая скорее говорит о том, что в России была изначально мягкая сила в начале 2000-х годов, когда государство контролировало минимально, на самом деле, разных акторов, которые включались в разные культурные, информационные проекты, там, молодежное сотрудничество. И постепенно, через формализацию, через создание институтов, которые, конечно же, ввиду природы режима, который снялся в России, были очень контролируемы государством, постепенно эта мягкая сила стала очень формальной и быстро стала на самом деле не мягкой силой, а то, что можно называть в исследованиях острой силой, sharp power, то есть такой силой, которая использует формально инструменты мягкой силы, то есть разные вот культурные программы, разные образовательные обмены, привлечение студентов международных в вузы своей страны, да, там, ну, такого типа инструменты мягкой силы, но не с целями мягкой силы, которые изначально были предложены Джозефом Наем, создателем этой теории мягкой силы, а с целями как раз такими более деструктивными, то есть негативными, которые направлены не на сотрудничество, не на поиск каких-то взаимных точек соприкосновения, взаимных интересов, а на скорее дестабилизацию и подрыв своих партнеров изнутри. То есть это такая тоже спецоперация под прикрытием инструментов мягкой силы. Поэтому вот этот период, он был такой разнообразный. То есть изначально, как я уже сказала, скорее это было очень неформальные инициативы, которые действительно, я считаю, что были изначально мягкой силой. То есть изначально планировались как скорее инструменты для создания таких мостов с другими странами, перехода от официальной дипломатии к то, что мы называем track to diplomacy, то есть к дипломатии на уровне там, культурных центров, на уровне артистов, на уровне ученых, на уровне молодежных каких-то организаций, то есть неформальной дипломатии, так называемой, там, можно сказать, публичной, можно сказать, народной, общественной, есть разные термины для этого. Затем вот с 2007 года, как раз в 2007 году был создан первый институт мягкой силы, это фонд «Русский мир». Он предшествовал вот реорганизации Россотрудничества, которая произошла в 2008 году. Фонд «Русский мир» — это такое тоже интересное образование. Это государственное НКО. То есть по-английски звучит как Go NGO, Governmental NGO. То есть он был создан указом президента Российской Федерации, и его учредителями являются формально Министерство иностранных дел и Министерство образования. То есть это по форме НКО, но, по сути, это не независимая организация, она контролируется государством. И здесь, конечно, Россия не инноватор, это достаточно распространенная международная практика. В США как раз первыми были созданы такие государственные НКО, например, National Endowment for Democracy, NED, да, достаточно известная организация, это тоже государственное НКО. Freedom House — это государственное НКО. Но другое дело, что в демократических странах, конечно, контроль осуществляется за такими организациями, но он демократическими способами, то есть через Конгресс, через какие-то структуры транспарентные, понятные избирателям, то есть это скорее народный, да, контроль, а в авторитарных режимах, конечно, это превращается просто в инструмент прямой влияния государства на вот эту организацию, и фактически эта организация становится просто таким исполнителем государственного заказа, то есть это совершенно два разных типа все-таки деятельности. И вот с 2007 года были созданы разные организации, на самом деле их немало, то есть был, например, создан институт демократии и сотрудничества в Париже и в Нью-Йорке. Вот в Париже им руководила Наталья Мрачницкая, достаточно известный персонаж в российской политике. В Нью-Йорке он быстро закрылся. Был создан, например, тоже такое учреждение, как фонд Горчакова по публичной дипломатии. Вот он как раз тоже был создан для того, чтобы продвигать российскую мягкую силу. Также был создан целый ряд экспертных площадок, например, Российский совет по международным делам, РСМД, то есть сегодня это такой большой тоже экспертный сайт, пул, где представлена российская точка зрения на международную политику. Фонд «Валдайский клуб», хотя сам «Валдайский клуб» был создан раньше, в 2004 году, но именно формализован он был в 2011 году. И целый ряд организаций по защите соотечественников, русскоязычных граждан других стран, русскоязычных СМИ. То есть вот этот тренд, он был очень важен изначально для Кремля. Но эта вся формализация, она изначально, может быть, была задумана как централизация, как повышение эффективности деятельности российской мягкой силы, но с точки зрения российского государства. То есть, может быть, это выглядело как, что нужно объединить общие силы, чтобы все это было более эффективно, и чтобы был какой-то конкретный результат в соответствии с целями, которые нужны российскому государству. Но достаточно быстро это, конечно, привело к бюрократизации, формализму, внутренней цензуре. Но мы к этому вернемся, наверное, когда будем говорить про эффективность. И, конечно, это, на мой взгляд, тоже снижало эффективность российской мягкой силы. И после 2013-2014 года для меня можно говорить о том, что, конечно, это уже было падение российской мягкой силы, потому что все эти усилия, которые были направлены на строение там, российского положительного имиджа за рубежом, на выстраивание культурных, там, образовательных связей, конечно, с аннексией Крыма, с вот таким переделом границ в Европе в марте 2014 года, конечно, все эти усилия, на мой взгляд, были сведены на нет. И с этого периода я считаю, что в теме мягкой силы российское государство перешло из защиты в нападение, то есть, по сути, было видно, как все институты мягкой силы, включая СМИ, то есть, включая Russia Today, RT, они переквалифицировались скорее в инструменты агрессии против других стран, а не выстраивание каких-то взаимовыгодных связей культурных там, и образовательных. С этого периода как раз началось внедрение там, и фабрик троллей за рубежом, и более агрессивного и повестки дня, то есть вот этот нарратив про то, что Россия — это защитник консервативных ценностей, это стало стало уже прямо официальной программой российской мягкой силы, потому что до этого, на самом деле, это очень интересно, но российская мягкая сила никак не представляла себя как оппонента идеологии Запада. Вот если посмотреть на все, что говорилось в институтах российской мягкой силы, в СМИ до 2013 года, до этой известной валдайской речи Путина, на самом деле никак Россия себя не представляла как какого-то оппонента западным ценностям. И даже более того, вот если вы откроете и почитаете статьи Константина Косачева, который в 2008-2012 годах был руководителем Россотрудничества, на самом деле он как раз в своих статьях писал, что Россия — это государство, которое также защищает демократию, права человека, верховенство закона, как и другие страны. И очень интересно, он писал, что Россия не должна придумывать какие-то другие альтернативные нарративы, поскольку это нерационально и не даст никакого результата. Он в своих статьях называл демократию, права человека, верховенство закона потребительской корзиной 21 века, которой бессмысленно противостоять. То есть надо, наоборот, включаться в этот нарратив и также быть на уровне европейских стран, где эти ценности являются официальными. Но с 2013 года, вот с этой известной валдайской речи Путина, где Путин первый раз заявил, что вот Европа просто попала в руки сатаны, она отвернулась от своих христианских ценностей, поставила там на один уровень Бога и сатану, это все цитаты. Соответственно, с этого периода вот российская мягкая сила тоже включилась в этот дискурс о России как о защитнике консерватизма в мире, как о последнем оплоте традиционных ценностей. И с этого периода, я считаю, что да, это уже была и больше не мягкая сила, это стало вот этой острой силой, sharp power, термин был введен в 2017 году. То есть получается, что Россия в этот период стала использовать инструменты мягкой силы, то есть те же самые НКО, вот эти центры культуры и науки, молодежные обмены, приглашение студентов учиться в российские вузы. То есть вот стандартные классические инструменты мягкой силы Россия стала использовать не для того, чтобы действительно выстраивать диалог с другими странами, и искать какие-то точки соприкосновения, какие-то общие интересы, что является, собственно, целью мягкой силы, а стала использовать уже в деструктивном ключе, то есть именно для того, чтобы находить слабые точки у своих партнеров, дестабилизировать их изнутри, вносить раскол в общественное мнение, вот чем занималась, например, RT во Франции в момент желтых жилетов, да, когда был большой кризис такой общественный в стране. То есть вот такой был путь, на мой взгляд, от взлета, от момента, когда в России были акторы, которые были независимы от государства и которые, в принципе, хотели действительно позитивно выстроить отношения с другими странами, до вот момента, когда сегодня это уже не мягкая сила, это скорее вот эта острая сила, такая деструктивная сила, это скорее использование инструментов мягкой силы для политических задач, которые в основном направлены на дестабилизацию и на ослабление стран, в основном в Европе, ну и это речь идет уже о США там, и других западных стран.
Когда вы это говорили, я подумал, что, может быть, нужно разделить целеполагание у авторитарных лидеров, когда они налаживают сотрудничество с уехавшими, в первую очередь уехавшими соотечественниками, пытаются оказывать на них влияние. Есть очень понятный внутренний интерес для того, чтобы это делать. И когда мы смотрим на российское внешнее влияние, этот мотив тоже очень хорошо звучит. Какой-нибудь фонд «Русский мир» говорит, ну, как говорит, на сайте буквально написано в разделе цели или там миссия продвижения русского языка и величия России. Надо найти, видимо, для убедительности цитату. Сейчас я это сделаю. Поддержка и продвижение русского языка в мире, укрепление его позиции как языка международного общения и ключевого инструмента повышения значимости Российской Федерации уже что-то начинается, да, далекое от, казалось бы, языка в мировом гуманитарном пространстве, безусловно. Ну, то есть величие Российской Федерации через запятую с продвижением русского языка меня тут что-то смущает. То есть я понимаю, когда большевики громят зарубежье. Они хотят быть единственной Россией, единственная Россия советская. Когда Кадыров занимается преследованием своих противников за рубежом, чеченцы могут быть только как бы кадыровские. Вот русские могут быть как бы только путинские. И надо признать, что у Владимира Путина была неплохая тактика в этом смысле. Ему сильно помогала конъюнктура. Вот этот момент начала 2000-х и до конца 2010-х, тем более до крымских дел, до начала войны с Украиной, прекрасно можно было использовать наследие и Советского Союза. Во многих странах, чего греха таить, до сих пор не проводят различия между Россией и Советским Союзом, помнят инвестиции Советского Союза, да, в эти страны. Где-то, например, в Европе еще после перестроечной был большой интерес к России и надежда на нее. Где-то уважение к русской культуре классической. Где-то надежда на то, что вот Россия нормализуется, у кого-то родственные корни. Да, у меня там бабушка из России уехала. Конечно, я хочу помочь путинской России. Это было золотое, в общем-то, время для того, чтобы вернуться, что ли, на международную арену и рассказывать о себе. Тогда же случилось, кстати, объединение церквей, да, зарубежной русской православной и русской православной. Но вот можно ли здесь поставить на первое место какую-то из целей? Именно продвигать Российскую Федерацию и как бы свой политический проект? Или все-таки там первоочередное было консолидировать и устранить альтернативу, другую Россию, не дать ей появляться там?
Я думаю, что вот в разные периоды российской мягкой силы были разные цели. Вот этот первый короткий период, который, на мой взгляд, можно назвать взлетом российской мягкой силы, поскольку еще не было большого государственного контроля, вот не было этих институций, которые должны были под себя все забрать, всю деятельность за рубежом в этой сфере, просто потому что были разные инициативы и допускались еще люди с критическими взглядами к российской мягкой силе за рубежом, тогда, мне кажется, была реальная нормальная мягкая сила, ну, какие-то ее зачатки. То есть, конечно, это было только начало, еще трудно сказать, что это была какая-то система. Но даже если смотреть вот Валдайский клуб, его состав, вообще как он развивался, это же тоже инструмент мягкой силы, Валдайский клуб. То есть его идея была в том, чтобы представить российскую точку зрения на мировую политику. Потому что на самом деле все, что мы знаем о мировой политике, наука, все исследования, они, конечно, в основном все сконцентрированы на Западе. Да, это американские университеты, американские исследовательские центры, западные в целом исследовательские центры, там, европейские. У России как бы не было своей точки зрения, вот, которая представлена в мире, которая артикулирована на разных языках. Поэтому были созданы Валдайский клуб и RT, они все были созданы вот, 2004-2005 год. Изначально Валдайский клуб был очень таким неформальным собранием. Вот если посмотреть первые фотографии, там Путин сидит вместе с другими политиками, исследователями, которые зачастую его критикуют, сидит рядом за столом, пьет там вино, чем-то закусывает. То есть все это выглядит очень неформально, вот действительно, как будто он позволяет собой общаться близко и отвечать на все вопросы абсолютно неформально. А сегодня что такое Валдайский клуб? Да, мы все знаем, это достаточно оркестрированное шоу, да, где все вопросы подготовлены заранее, где отбор, кто будет говорить и как, и когда с Путиным. То есть это совершенно другая структура. Вот эта вся эволюция российской мягкой силы, она для меня вот на Валдайском клубе хорошо очень видна. Сейчас, конечно, вот мы видим, что мягкая сила стала для такого режима, как и российского, скорее вот инструментом дестабилизации других стран. И вы правы, когда вы говорите о том, что изначально, конечно, у России был большой потенциал мягкой силы. В Европе, вот я живу во Франции последние 5 лет, конечно, есть большая русофилия. Просто по определению исторически есть связь интеллектуальная, культурная с Россией, с русской культурой. И никакой здесь, конечно, дискриминации такой вот масштабной, какой-то целенаправленной ни на государственном, ни на общественном уровне по отношению к русским людям нету. Скорее, наоборот, есть вот эта попытка понять, насколько ко мне не обращались люди, всегда это была попытка понять, почему Россия делает вот это, почему началась война, да. Но вот какой-то русофобии, понятное дело, что это целая конструкция манипулятивная, чтобы обосновывать определенные вещи, но скорее я констатирую русофилию в Европе, и на ней, конечно, Россия могла выстроить свою мягкую силу очень эффективно. Но этого не произошло, и вы правы, когда вы тоже разделяете авторитарные практики мягкой силы и демократические. То есть если, например, посмотреть, как выстраивает Китай свою мягкую силу, он же тоже основал вот этот знаменитый институт Конфуция. Сейчас во всем мире, почти во всех странах есть вот институты культуры Китая, которые называются институты Конфуция. Но к чему они были сведены, почему у них также много проблем в мире, во всем, не только в Европе, не только в США? Потому что, конечно, есть тотальный государственный контроль и попытка под эгидой такого культурного центра использовать этот институт для слежки за собственными гражданами, для политической какой-то разведки, шпионажа, да, то есть вот те же самые, на самом деле, практики, которые мы видим и в современной России. И, конечно, с точки зрения мягкой силы, Китай, у которого тоже огромный потенциал, кстати говоря, китайская культура, история, язык — это все уникальные, конечно, вещи, которые интересно изучать, мне кажется, многим людям в мире. Но ввиду того, что режим авторитарный не понимает, когда есть критика внутри, да, когда есть разнообразие акторов, когда есть независимые акторы, которые, тем не менее, получают финансирование от государства, вот это все практики, они не используются авторитарными режимами, они используются только для контроля своих подчиненных, объединенных, контроля тех мероприятий, которые проводятся, ну и вплоть до того, чтобы действительно направлять под прикрытием там, вот, сотрудников таких центров, шпионов, да, там, разведчиков. Конечно, это не нравится принимающим странам, не для этого открываются эти культурные центры. Конечно, страдает иногда диаспора, и тут мы, кстати говоря, даже можем видеть какие-то параллели снова между Россией и Китаем современными. То есть мы уже знаем несколько примеров таких убедительных, когда вот эти китайские центры культуры, Института Конфуция организовывали слежку и давление за собственными гражданами в зарубежных странах, то есть за китайцами. Собственно, за своими студентами часто были такие практики. Мы видим нечто похожее, да, то есть вот такие функции политической полиции исполняют сейчас и сотрудники посольств России и культурных центров, как там всех, я думаю, по-разному это распределено. Но да, к сожалению, вот из-за, мне кажется, политической системы, из-за авторитарного подхода ко всему, то есть и к внутренней, и к внешней политике, конечно, в итоге весь этот потенциал российской мягкой силы, который был огромный в начале тысячных годов, сегодня сведен вот к таким институтам пропаганды, скорее, которые в качестве культурных институций уже мало кем воспринимаются в мире.
Да, использование для того, чтобы размещать резидентуру, тоже такая очень советская практика. Дедушка нынешнего главы Россотрудничества Евгения Примакова, тоже Евгений Примаков, бывший премьером России, в советское время был журналистом, да, на Ближнем Востоке. Журналистом СВР, журналистика и востоковедение, как в французском фильме «Профессионал», помните, когда он в отель входит и дает по носу кавалеру одной легкомысленной особы, и в ответ на представление, дескать, вы кто? Я там занимаюсь таким-то бизнесом, что-что? А я шпионаж и каштаны, да? Очень короткая у Бельмондо была реплика. Вот у Примакова примерно то же самое. Этот шпионаж и каштаны, жареный этот запах, он, конечно, чувствуется от всех этих русских домов. Просто довольно бессмысленные структуры. Так они не хотят общаться с людьми в местах присутствия. Настолько неохотно, что ли, все это делают. Ну да, то есть с одной стороны бюрократия, с другой стороны, очевидно, какая-то другая деятельность у них есть, которой они заняты. Чуть-чуть сумбурно это я сформулировал. Но, надеюсь, понятно. Давайте попробуем подвести итог, сформулировать, каким образом мягкая сила российская осуществляется. Грантовые программы, поддержка местных инициатив, что-то вроде даже франшизы на эти русские дома, в том числе на глобальном юге, в том числе в Африке, через фонды и, собственно, Россотрудничество, его структуры и навещание. Государственные медиа, запрещаемые или нет, блокируемые или нет, с местными частотами или только через интернет. Медиа-пропаганда, опять же, в том числе через подрядчиков, особенно с 2022 года, это существенно. Есть диалог с политиками, часто крайними популистами, вплоть до финансирования. Можем вспомнить десятилетней давности кредит в российском банке для Марин Ле Пен и ее партии, вернее, да. Но это не единственный пример. Просто самый яркий, может быть, фабрики троллей вы назвали. Были когда-то политтехнологи и участие в выборах, например, в африканских. Это все, что было связано с Пригожиным, и он, понятно, такой субподрядчик, но тем не менее, представитель российского государства. Ну, дальше чистая уголовщина, хакеры и ЧВК, то, что от них осталось, это уже трудно назвать мягкой силой, безусловно. Но, тем не менее, про повестку. Вы немножко про это говорили, перечисляли. Можно сформулировать, чего Российская Федерация, когда пытается повлиять на общественное мнение в мире, пытается рассказать, Россия, она какая? Кроме того, что привлекательная, справедливая, борется с всякой несправедливостью от империализма до нацизма, наверное, да, укронацизма, что-нибудь в этом роде. Какие проекты поддерживает? Ну и да, и, конечно, советская память, подвиг советского народа во Второй мировой войне, это вовне тоже транслируется.
Я бы еще к инструментам добавила из того, что вы перечислили, вы все правильно назвали, я бы еще добавила образование, то есть привлечение студентов и привлечение будущих лидеров, так называемых. На самом деле это тоже частично советская практика, частично это копирование американских программ. То есть мы знаем, что США является мировым лидером по привлечению иностранных студентов, и это очень сильный инструмент мягкой силы. То есть мы знаем, что вот люди, которые учились в США, они потом лучше понимают эту страну. Я не говорю, что они во всем ее поддерживают. И, кстати говоря, вот в американской силе, почему она одна из самых сильных в мире, это мягкая сила США, не потому что США больше всего денег на нее, а на самом деле потому, что в нее вовлечены разные акторы, которые зачастую критикуют правительство, не согласны с тем, что делает современная власть. То есть вот в этой гибкости, в этой открытости заключается большой потенциал и большая сила американских обменных программ. Например, касательно отбора будущих лидеров, США, конечно, неоспоримый лидер в этом вопросе, потому что за 20 век, например, по обменным программам США прошло 200 глав государств. То есть, например, там Анвар Садат, да, Маргарет Тэтчер, Гельмут Шмидт, да, то есть очень много людей, которые стали затем мировыми лидерами в своих странах, они проходили такие обменные программы в США. Эммануэль Макрон тоже проходил такую программу. Я к чему это говорю? Потому что Россия тоже пытается такую программу у себя развить. Она называется «Новое поколение», ее реализует Россотрудничество, и вот точно так же Кремль пытается отбирать людей, которые способны в будущем будут влиять на свою страну, но из-за бюрократии, из-за формализма, из-за коррупции, конечно, все это не работает, так как в США это очень-очень далеко до уровня США.
Я просто это упустил. Там действительно есть такая яма. Люди, учившиеся в Советском Союзе, которые в своих странах тоже часто занимают высокие посты и хорошо относятся к России. А кто будет плохо относиться к стране, в которой он провел юность? Это просто очень естественно. Там потом такая яма, и они за это взялись. Да, сейчас приглашают. Я упустил. Спасибо.
Да, да. Но, тем не менее, Россия сейчас очень далека еще даже по уровню цифр. То есть, чтобы просто вы понимали, в год в США приезжает 1 000 000 человек для прохождения обучения на разных уровнях. В России это порядок 300 тысяч, то, что Россия принимает. То есть Россия очень далека от лидеров в этой сфере, но какие-то усилия делаются. В основном они, кстати, направлены на страны СНГ. И Россотрудничество, кстати, называется агентство по взаимодействию с СНГ в первую очередь. И в гораздо меньшей степени приезжают все-таки студенты из стран глобального юга, и, там, из Африки, из Латинской Америки. В общем, в этой сфере еще далеко. России нужно работать, чтобы иметь какие-то интересные и впечатляющие результаты. В плане повестки, да, это тоже хороший вопрос, но вот с 2013 года стала внедряться эта повестка о консерватизме, да, о традиционных ценностях, об альтернативной демократии, да, о том, что в России другая вот демократия, суверенная, ну, мы тоже помним этот термин, введенный Владиславом Сурковым. То есть прошло такой отход от попытки доказать всему миру, что мы являемся стандартной демократией европейской, к новой модели, что вот мы на самом деле другая демократия, да, у нас не все как в Европе, но, может быть, даже лучше, потому что у нас есть безопасность, у нас есть контроль, у нас есть сильная рука, а вот в Европе хаос, и в Европе беспредел, в Европе нет безопасности, люди чувствуют себя под угрозой там, мигрантов, там, каких-то даже иногда бандитизма, все в этом духе. То есть вот попытка выстраивания какой-то альтернативной модели государства, которая, да, может быть менее демократичная в понимании европейском, но более защищающая своих граждан, более стабильная, мы помним, да, вот этот тоже нарратив о стабильности, более способная обеспечить, да, безопасность людей. Вот этот нарратив, он, конечно, стал продвигаться очень активно. И я считаю, что его большая часть на самом деле заключается не в том, чтобы доказать, что Россия является таким замечательным и самым лучшим государством, а его большая часть заключается в том, чтобы доказать, что в Европе все плохо. И в Европе все небезопасно, в Европе все нестабильно, в Европе есть бесконтрольная там миграция, бандитизм, да, то есть государство больше не справляется со своими задачами. То есть вот большая часть российской, если смотреть мягкой силы, вот такой, ну, в кавычках «мягкая сила», это уже не мягкая сила для меня, она направлена не на то, чтобы доказать, что в России все хорошо, она направлена на то, чтобы доказать, что в других странах еще хуже, поэтому вот российская модель, она является более привлекательной, более устойчивой за счет того, что она отвечает на вот запросы о безопасности современных граждан. Насколько этот нарратив эффективный, насколько он привлекает к себе другие страны, мне кажется, только наполовину. Потому что, во-первых, в самих странах, где вот этот нарратив транслируется, зачастую тоже есть какое-то понимание, что в России не все так идеально, не все так красиво, как рассказывает президент этой страны на официальных телеканалах. То есть есть понимание, что есть какой-то отрыв между реальностью, которая в России существует, и между тем, что представляется российской пропагандой. Во-вторых, все-таки все понимают, что в Европе есть свои проблемы, в США все не идеально, но на сегодня это самые развитые государства, это государства, в которых обеспечен высокий уровень жизни, социальный уровень защищенности. Ну, особенно в Европе, в Америке это другая система, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что не так много, где этот нарратив действительно воспринимается серьезно. Во многих странах глобального юга зачастую есть запрос на какой-то антизападный нарратив, который не всегда рационален. То есть эти страны зачастую сами много работают с Западом. Если посмотреть, кто является главным торговым партнером Китая, это будет, конечно, не Россия. Да? Где основные рынки сбыта Китая? Это тоже не Россия и даже не Африка. Это скорее Европа из-за своей высокой покупательной способности. США также важны Китаю. И для других стран глобального юга есть вот то же самое же противоречие. То есть, с одной стороны, есть запрос на какой-то нарратив антизападный, на какую-то такую вот позицию, ну, такое новое движение неприсоединения. То есть мы не присоединяемся к капиталистическому политическому лагерю, но, с другой стороны, есть реалии на Земле, когда все эти страны активно сотрудничают и с США в первую очередь, и с Европой. И все-таки Россия не является их приоритетным партнером ни по там, экономическим, ни по политическим, ни в мягкой силе. Также партнером, да, либо важным направлением. Поэтому Россия в этом смысле, к сожалению, для того потенциала, который у нее был, вот из-за системы политической все-таки свела себя к большей такой пропаганде. Это все-таки в странах даже глобального юга часть населения и элит это понимают. Хотя части верят, то есть нельзя полностью говорить, что это бессмысленно. И последнее еще, вот то, что вы сказали в плане СССР и Второй мировой войны, действительно, это очень типично для современного российского режима в его внутренней политике и во внешней. Это ориентация в прошлое. Поэтому, конечно, тема Второй мировой войны, вклада советского народа в общую победу над гитлеровской Германией, она очень важная, ей уделяется большое внимание, и вот зачастую вот эти все русские дома, русские центры науки и культуры занимаются поддержкой вот этой памяти, проведением этих бессмертных там полков, особенно в странах постсоветского пространства, привлечением внимания к истории Второй мировой войны, к вкладу там Советского Союза. Это неплохо, то есть мы все понимаем, что действительно наша страна пострадала много во время Второй мировой войны, и каждая семья была затронута этой страшной войной. Но ориентация в прошлое, она не может быть единственной. Да? Она не дает все-таки возможности говорить о будущем, да? Говорить о настоящем. Поэтому чего не хватает, конечно, по многим причинам, в первую очередь политическим, российской мягкой силе, это, конечно, какой-то позитивной повестки сегодняшнего дня. То есть что сегодня Россия конкретно предлагает, помимо вот этой эфемерной стабильности и безопасности, которая сегодня, если смотреть так на Россию, мне кажется, все-таки стало намного небезопаснее жить в России, где пролетают дроны, особенно по ее европейской части, где страна втянута в войну, это далеко от, все-таки от понимания безопасности. Но какой-то вот позитивной повестки все равно нету, позитивного ответа на текущие вызовы и в сфере политики, и в сфере экономики, и в сфере социальных, да, там, вопросов. Вот этого не хватает, а молодые поколения, конечно, они уже по-другому смотрят на мир, и они хотят ответы на эти вопросы. А Россия, повернутая в прошлое, она не дает эти ответы, поэтому мне кажется, что бы ни делал современный режим, вот сколько бы ни вливал средств в российскую мягкую силу, сколько бы ни выстраивал эту пропаганду через СМИ, через социальные сети, через всяких троллей, все равно за отсутствием вот этой позитивной повестки мягкая сила при Путине в России не будет эффективна ни в Европе, ни в глобальном юге.
Ну, легко быть привлекательным, когда у тебя, например, растущая экономика или растущее влияние, кстати, в начале 2000-х, да, вот это наверстывание, реализация очень очевидного потенциала, и когда заработали либеральные реформы начала 2000-х, это было намного легче, чем сейчас, но можно же представлять не положительный, не позитивный образ, а действовать, как часто Российская Федерация действует, разъедая представление о том, как устроен этот мир, и говоря, что мы, конечно, не идеальны, но посмотрите, вокруг все совсем отвратительно. У меня в эти выходные была такая заочная по переписке с одним умным человеком, который в этот подкаст, кстати, приходит. Беседа про то, что он говорит, ну, смотри, вот Кеннеди, в смысле нынешний министр здравоохранения трамповский, заявил открытым текстом, что вот эта USAID, организация, которую Маск закрыл, которая поддерживала разные проекты по всему миру, вложила столько-то миллиардов долларов в смену режима в Украине и в других постсоветских странах, в Грузии и в Молдове. Ну, это же сильно повлияет на то, как воспринимают Россию и Соединенные Штаты в мире. Я ему отвечал, что, честно, мне не кажется, что тут есть большая проблема. Во-первых, в большей части мира все равно, например, в Африке, про которую мы говорили, в силу того, что мой собеседник там работает, там, наверное, важнее людям, во-первых, какой-то такой штамп-образ, если он есть в голове, не сильно он меняется, поскольку мало кто думает о России, все думают о Римской империи, как известно. Во-вторых, интереснее, сколько стоит хлеб у тебя, а не чего там в далекой России, Украине и вообще не одно ли это и то же. Ну, то есть российская пропаганда, российская мягкая сила не обязательно может быть позитивной. И вы сами упоминали, в частности, то, чем занимались вещатели RT во Франции. Разжигали нестабильность, да? Они предлагали какое-то позитивное решение. Не Россия прекрасная, а у вас во Франции все плохо. Насколько это будет основным мотивом за неимением прочих в ближайшее время, поскольку вы даже по стадиям разделяете историю влияния России в мире?
Да, это стало мейнстримом для вот, деятельности России в этой сфере для меня с 2013-2014 года. То есть сейчас это, конечно же, апогей. То есть вначале это потихоньку все выстраивалось. Даже вот коротко, если про RT рассказать, вначале все-таки RT не было вот тем, что она стала сегодня. Ну, во-первых, это называлось Russia Today, потом они сократили, да, RT, чтобы это уже не было прямой наводки на Россию. Но вначале вот 80% их материалов, они касались каких-то больших событий в мире, там, стихийных бедствий, да, каких-то проблем, таких вот более природного даже характера. То есть они переключились в политическую пропаганду где-то в 2010-2011 годах. То есть не сразу это произошло, и постепенно это происходило. То есть они изначально были достаточно нейтральным каналом, который в основном освещал такие темы, которые привлекали общее внимание, типа там природных бедствий. Да? Потом они постепенно вот стали тем, что мы знаем уже сегодня как главный инструмент российской пропаганды за рубежом. Конечно, то, что делает сегодня Россия в плане мягкой силы, это уже не мягкая сила. То есть все-таки изначально этот термин был введен для обозначения скорее позитивного взаимодействия между странами, где есть такое взаимовлияние, создание общих интересов, общих точек соприкосновения, там, сотрудничество через убеждение, через привлекательность. Вот это была идея мягкой силы Джозефа Ная. То, что сейчас реализует российское государство, конечно, это не мягкая сила, это уже именно какие-то информационные кампании, дезинформационные кампании, кампании по дестабилизации с использованием там, медиаресурсов, с использованием НКО, с использованием разных каналов вот, неформальной дипломатии. Поэтому, конечно, уже в этой стадии, когда российское государство ведет реальную войну, да, против другого государства, обстреливает его, убивает каждый день людей, говорить об эффективности ее мягкой силы за рубежом, это, на мой взгляд, бессмысленно. То есть уже, конечно, это воспринимается скорее как страна, целью которой является война во всех смыслах этого слова и прямая, да, настоящая война с убийством каждый день людей и информационная война. То есть это уже далеко не мягкая сила. Но при этом я понимаю ваш вопрос. Ваш вопрос в том, что то, что делает Россия, это эффективно с точки зрения ее целей. И да, я считаю, что частично эффективно, как я до этого говорила. То есть хотя у России, у самой не все так получается блестяще, как бы, может быть, она хотела бы, да, и как она представляет, особенно в СМИ, то есть вот это экономическое развитие, которое президент Российской Федерации часто упоминает, делая упор на цифры экономического роста, где он показывает, что Россия успешно сопротивляется санкциям. Все равно те, кто хотя бы немножко поглубже копают, да, и специалисты по России во всем мире, они знают, что ситуация экономическая в России непростая. Жизнь за пределами Москвы и Петербурга очень отличается от столицы и от северной столицы. Поэтому вот на уровне элит, мне кажется, все-таки через убеждения, через вот эти пропагандистские инструменты не работает вот мягкая сила в кавычках современной России. Через финансирование, через какие-то совместные проекты, да, работает. Мы понимаем, что это фактически частично коррупция, частично подкуп этих политических сил. С точки зрения населения, да, есть та часть, которая, наверное, верит пропаганде вот в глобальном юге, но не вся, не все население. И мы знаем, что, например, там лучшие китайские студенты, они едут не в Россию, они едут в США, да, учиться. И дети китайских чиновников, они все-таки ориентированы в первую очередь на американское и на европейское образование, а не на российское, да. Это, мне кажется, яркий маркер того, что вот есть публичный, да, дискурс там о дружбе, о хороших взаимоотношениях, а по факту в реальности выборы людей в плане там, вот их детей, в плане элиты, не связаны с Россией, потому что все-таки в реальности в этих странах, вот, которые часто представляют себя как лучшие друзья России, ее лучшие союзники, все-таки есть понимание, что, несмотря на весь потенциал, который есть у России, сейчас он используется далеко не в тех целях, которые, наверное, самой России нужны. И в итоге результат не тот, который хотело бы ни государство российское, ни ее партнеры за рубежом. Поэтому я считаю, что в каких-то точечных операциях вот эта мягкая в кавычках сила Российской Федерации, она эффективна. Но глобально вот то, что могла делать американская мягкая сила в 20 веке, и даже советская мягкая сила, которая все-таки была, может быть, не такая эффективная в конечном счете, но достаточно сильная, особенно вот в странах Африки. Мы до сих пор знаем, сколько там людей получило образование в Москве и хорошо отзывается о России, и там своим детям передает это хорошее отношение к России. Но глобально российской мягкой силе при Путине очень-очень далеко до той эффективности, которая была и у американской мягкой силы, и у советской мягкой силы.
Закончить, может быть, стоит Азербайджаном, тем более, что Россотрудничество действительно провозглашает, что СНГ, бывшие советские страны, они являются приоритетом. Там, кажется, все тоже не очень здорово, и последняя антимигрантская кампания сильно бьет по Центральной Азии. Сегодня можно прочитать в Financial Times материал о том, что внутри российского правительства обсуждают снижение влияния в Центральной Азии, поскольку страны в условиях санкций находят для себя какой-то другое пространство. Россия не представляется идеальным, хорошим партнером, просто удобным. Она все более и более токсична. Понятно, что это не имеет отношения к мягкой силе, к культуре, к научному сотрудничеству. Это скорее объективная реальность, связанная с войной, с санкциями. Но, тем не менее, можете ли вы отделить успехи внешнеполитические, экономические или неуспехи, да, вернее говорить, от политики культурной, да, от продвижения страны как партнера для этих государств?
Ну, я бы сказала, да, что все-таки это неотделимые вещи. Все-таки общая политика, конечно, влияет и на экономические отношения, и на культурные отношения. Конечно, в случае с Азербайджаном суть конфликта далеко не в самом этом центре науки и культуры. Все это понимаем. Конечно, это такой сигнал, который Азербайджан посылает в Кремль относительно и общих отношений, и конкретной ситуации с отбитым самолетом. Здесь, в этом смысле, это скорее инструмент. То есть они начинают с таких менее все-таки значимых моментов в отношениях между Россией и Азербайджаном. Мы все понимаем, что, несмотря на важность мягкой силы, это не самый важный аспект отношений, да, все-таки первоначальный и самый фундаментальный аспект отношений между Россией и Азербайджаном — это экономические отношения, да, в России есть огромная диаспора азербайджанская, есть много бизнес-интересов в первую очередь, поэтому Азербайджан для сигнала, который он хочет послать Кремлю в отношении конкретно этого кейса с самолетом, он выбирает ту тему, которая на менее чувствительны для обеих сторон. Да? То есть я понимаю, что даже если закроется этот центр, отношения продолжатся. Да? Но Азербайджан, для него важно показать, что эта история с самолетом, она должна быть завершена честно. Хотя здесь это слегка наивно предполагать, что, возможно, что-то завершить честно с нынешней властью в России. Но какая-то, видимо, есть у Азербайджана в этом плане иллюзия. И он пытается использовать все инструменты, возможные для давления на Кремль. Но вот начинает с таких менее значимых, менее фундаментальных для отношений. Но, тем не менее, это такой сильный знак. Никто, конечно, из постсоветских стран все эти годы не вел так себя жестко, да, с Кремлем. То есть, ну, вот мы знаем кейс Украины, но вот он привел к тому, что российский режим решил вести войну против этой страны. Отношения с Азербайджаном тоже непростые, на самом деле. Мы знаем, что был конфликт вокруг Нагорного Карабаха, в котором Россия занимала такую двойственную позицию, то есть она направляла оружие в обе страны, да, но при этом формально защищала больше Армению через совместный союз ОДКБ. Были другие сложности тоже в отношениях. И все-таки Азербайджан за последнее время достаточно сильно поменял свою внешнеполитическую ориентацию на Турцию. Мы знаем, что теперь это два важнейших союзника. И, в принципе, война в Нагорном Карабахе в 2020 году, она, конечно, была сделана во многом с помощью Турции. То есть сегодня Азербайджан — это одна из наименее зависимых от России стран в плане своей внешней политики, в плане экономики. Но, тем не менее, у Азербайджана есть свои интересы в России. Как я уже только что говорила, они в первую очередь экономические, это бизнес-интересы, ее диаспоры. Поэтому отношения с Россией для Азербайджана важно сохранить. Но есть какие-то тоже красные линии. И вот этот самолет, погибшие граждане страны, да, все-таки Азербайджан маленькая страна, и в таких странах более трепетно относятся к гибели людей, потому что есть цель тоже сохранения небольшой нации. И для Азербайджана, конечно, важно вот для собственного достоинства и для вот справедливости собственного народа, чтобы в этой ситуации точки были поставлены над «и». Но мы знаем современный российский режим, мы знаем, что он зачастую не признает своих ошибок, не сбитых самолетов и не любит выглядеть виноватым. Никогда вот из слов, из речей наших руководителей мы не услышим, что Россия что-то неправильно сделала, Россия всегда во всем права. Поэтому здесь со стороны Кремля есть сопротивление. Посмотрим, как это дело закончится. Может быть, у Азербайджана хватит давления на Кремль, но, может быть, Кремль останется также вот упертым, как он был последние годы, и не будет признавать ни в коем случае. В любом случае, Азербайджан отправил сигнал, и вот это закрытие Россотрудничества — это в первую очередь сигнал в вопросе сбитого самолета. А дальше уже время покажет, насколько обе стороны будут до конца упрямствовать в том, чтобы отстаивать свою позицию и добиться своей цели вот в этой ситуации.
Ну, это еще разговор про текущую политику и про пределы влияния. Потому что для Ильхама Алиева принципиально важно не выглядеть слабым. Это такой пункт его внутриполитический. Внешние победы во многом легитимизируют его режим. Ну и кроме того, имеет право и хочет, и пользуется возможностью отойти от России как можно дальше для того, чтобы быть более самостоятельным. Тут не попишешь. И, может быть, в других условиях как-то и замолчали бы этот самолет. Ну и самолет тоже вполне действительно справедливое требование, там нет ничего чрезвычайного. Спасибо большое за этот разговор, все очень понятно, очень интересно.
Спасибо вам.
Это была Вера Гранцева, кандидат политических наук, преподавательница Института политических исследований Парижа Sciences Po. В этом выпуске зашла речь о глобальном важнейшем институциональном доноре USAID, который помогал до появления Дональда Трампа с Илоном Маском самым разным инициативам в мире, в том числе поддерживал независимые украинские и российские изгнанные медиа. Ничего не знаю про то, как устроены финансы в «Медузе», между деньгами и журналистами в нашем издании «Стена». Знаю, что и раньше было грустновато с финансами, а сейчас даже не печально, а, видимо, трагично. Знаю, что никакие деньги фондов не влияли на редакционную политику, так что шутки, которые появились сначала среди подлых, я думаю, на зарплате людей в российском телеграме, а сейчас и у Илона Маска в Твиттере можно встретить, дескать, какие же это независимые медиа, если получали средства от американцев. Ну так вот, на редакционную политику, повторяю, это не влияли деньги фондов. Исхожу из своего опыта и опыта своих коллег, а еще из негативного опыта, с которым я сталкивался в других изданиях в регионах. Поверьте, это очень заметно и аудитории, и тем более, если ты в редакции работаешь. Еще знаю, что надежду в этой ситуации дает то, что «Медуза» существует не только благодаря фондам, но и благодаря пожертвованиям аудитории, в изрядной степени благодаря пожертвованиям аудитории. Говоря англицизмами, не только фандрайзинг, но и краудфандинг. Наши читатели, слушатели и зрители как-то раз уже спасли издание от закрытия после признания «Медузы» иноагентом, и тогда была разрушена рекламная модель монетизации. Тем не менее, вы посчитали, что нет, «Медуза» хорошее дело. Многие из вас, десятки, сотни вообще-то тысяч людей, дали деньги. Кто-то разово, кто-то остался с нами и остается до сих пор в качестве спонсора. Спасибо вам огромное, старожилам. Во второй раз вы мобилизовались, когда «Медуза» оказалась в изгнании, оказалась отрезанной от основной аудитории и основного числа жертвователей, которые, само собой, остались в России. Сейчас время, когда мы снова близко к пропасти, и если вы давно думали помочь, не помочь «Медузе», о, это будет очень кстати, если вы оформите пожертвования сейчас. В идеале ежемесячные, регулярные, возвращаемые. Сумма может быть любой, но от 15 евро или долларов и выше — это то, чего нам очень бы хотелось бы. При этом, пожалуйста, не рискуйте, если вы находитесь в России. Если только у вас, конечно, нет карточки иностранного банка, тогда можно стать спонсором в YouTube нашего канала. В платежке, которая вам на e-mail придет, не будет ничего сказано про «Медузу». Там будет как получатель платежа, собственно, YouTube. Или есть еще криптовалюта, но, послушайте, в случае с Российской Федерацией ситуация действительно опасная. Если вы не уверены на 100%, как все сделать, чтобы не оставить следа, чтобы вам нельзя было предъявить претензии, не надо нам помогать, не надо рисковать. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.